Здравствуйте. Мы продолжаем цикл наших передач «Православие и русская литература». И сегодня мы с Александром Николаевичем Ужанковым, профессором, доктором наук, поговорим о житии XI века святого преподобного Феодосия Печерского. Но прежде чем мы начнем диалог, мне хотелось бы от себя и от имени телезрителей поздравить Александра Николаевича с получением очень престижной и важной премии «Лучшая книга года» в номинации «Наука». Очень хорошо, что ваш труд по установлению авторства слова о полку Игореве был достойно оценен. Слава Богу, что литературоведение и ваши труды вот, почитаются как научное достижение.
Благодарю вас.
Братья, сотворив совет, пошли к старцу Антонию и сказали: «Поставь нам игумена». Он же сказал им: «Кого хотите?» Они же ответили: «Кого хочет Бог и ты?» И сказал им: «Кто из вас больше Феодосия, послушного, кроткого, смиренного, да будет он вам игумен». Братья же рады было, поклонилась старцу, и поставили Феодосия игуменом братьи числом 20. Когда же Феодосий принял монастырь, стал он следовать воздержанию и строгим постам, и молитвам со слезами, и собрал братьев числом 100.
Александр Николаевич, ну вот значимость этого святого и для Русской Православной Церкви, и для истории Руси, России, мы очень часто говорим о святом преподобном Сергии Радонежском, о святом преподобном Серафиме Саровском. Но ведь были предтечи, были те люди, монахи, основатели монастырей, которые предшествовали вот тому расцвету, тому возрождению русскому. Расскажите о святом преподобном Феодосии и вот об атмосфере, о значении того времени, той эпохи.
Но здесь, прежде всего, по-видимому, нужно сказать или вспомнить, мы уже об этом с вами говорили, что первыми святыми на Руси были Борис и Глеб. И первое житие первых русских святых, страстотерпцев Бориса Глеба, было написано преподобным Нестором, выходцем как раз из Киево-Печерской обители. Но как раз в Печерскую обитель преподобного Нестора принял Феодосий Печерский, когда он был там игуменом. И что самое главное, по-видимому, что именно преподобный Нестор, который знал лично Феодосия Печерского, пишет первое преподобническое житие в русской литературе.
То есть он его лично знал, и ему не нужно было чего-то домысливать или искать в каких-то там пыльных архивах?
Это во-первых. А во-вторых, он общался с теми людьми, которые очень хорошо знали.
Непосредственный живой опыт.
Конечно.
И духовный, и житейский, и жизненный, и исторический. То есть все вместе.
Самое главное – духовный. Потому что в житии преподобного Феодосия Нестор упор делает именно на это. И что тоже немаловажно, преподобный Нестор, как открыл, мы с вами об этом когда-то говорили, вот этот житийный канон, что святой идет путем Христовым, исполняя 19 заповедей. Вот Борис и Глеб исполнили 19 заповедей. А вот теперь он говорит, как преподобный тоже идет этим путем. То есть, понимаете, он создает два образца для подражания. Один для светских людей, вот в лице двух князей, и другой образец для людей духовных, для
которые монахов. Стали каноничными образцами.
Совершенно верно. Потому что вы упомянули преподобного Сергия Радонежского. Так вот, Епифаний Премудрый, когда пишет житие Сергия Радонежского, он как раз опирается на житие Феодосия Печерского. И тут есть преемственность. И, во-вторых, есть преемственность, потому что первым, кто студийский устав внедрил в своем монастыре, это был тоже Феодосий Печерский. Потому что он специально заказал, чтобы в монастыре Феодора Студита в Константинополе переписали этот устав, Потом на Руси переводят его с греческого, естественно, на церковнославянский язык, и он внедряется.
А святой преподобный Сергий также его внедрил?
Совершенно верно. Когда уже в XIII веке, в период монголо-татарского нашествия, забыли об этом уставе, то вот преподобный Сергий его восстанавливает. И, собственно, вот две сопоставимые фигуры. Вот в раннем монашестве, это Феодосий Печерский, и в Средневековье, в XIV век, уже для Руси, опять же таки, игумен русской земли, это преподобный Сергий. Но понятно, что при всем, при том, что, казалось бы, у них общий духовный такой вот путь, тем не менее, всегда есть отличия. Несмотря на многообразие житий, мы видим, что в каждом случае есть индивидуальный путь. И вот здесь... Ну, наверное, мы должны сказать, что буквально два слова исторической справки, что мы не знаем, когда родился Феодосий, как правило, такие, в общем-то, даты не сохраняются. Но мы знаем точно кончину. Это 3 мая 1074 года, второе рождение.
Духовное
рождение. Да. Вот когда человек предстает перед Богом, это и есть день памяти. Вот почему мы тех или иных святых почитаем именно в день их ухода из этой жизни в другую жизнь. Но, собственно, это есть вот то самое рождение в вечности. И это, пожалуй, самый важный момент. Другой момент, тоже немаловажный. Именно преподобный Нестор, он об этом пишет в летописи, над которой в то время работал, обретает мощи преподобного Феодосия. И это случилось в 1091 году, в канун Успения, праздник Успения Пресвятой Богородицы. То есть, это 14 августа 1091 года. Он сам пишет, что я в то время летописец писал, но пришел игумен и сказал, что вот бери мотыку, то есть лопату, и бери еще двух иноков, и вот идите в пещеру, там, где почил преподобный Феодосий, и ищите. И говорит, что самое удивительное, мы помолились, мы пошли, но вот тут копают, день второй, так сказать, не могут. И вот только на третий день, вот 14 августа, уже в канун праздника, почему это важно очень было? Потому что именно Феодосий Печерский заложил вот уже наверху, то есть там же подземный монастырь, да. А здесь наверху заложил церковь Успения Пресвятой Богородицы. За год до своей кончины, то есть в 73-м году. И церковь уже построена, и церковь уже освящена. И вот первым, кого положили в эту церковь, это был Феодосий Печерский. И до этого, скорее всего, вот к столетию крещения Руси, поскольку датировку проводил когда-то академик Шахматов, и я этим вопросом тоже специально занимался, не позднее 1088 года, а скорее к 1088 году, было написано вот это житие преподобного Феодосия Печерского. И вот здесь, в этом житии, разворачивается удивительный пример борьбы тела или плоти и духа. В чем преподобный Нестор замечательный совершенно художник, замечательный писатель, психолог. И вот он создает образ матери как нечто материального. Он говорит, что мать у Феодосия была дебела телом, то есть крупная, так сказать, и голос был настолько низкий и грубый, что если она говорила за забором, то полагали, что это говорит мужчина. То есть, вот показано вот такое плотское, то есть, да, материальное начало в этом. И что она была женщина очень властной.
Но она и наказывала, била. Там в житии написано, что...
Да, я как раз к этому и веду. То есть, она была женщина очень властной. К тому времени уже ее супруг, отец Феодосия, скончался. А юноша, собственно, еще с детских лет прилепился к церкви. То есть, вот тоже важный такой момент. Где дом человека? То есть, вот здесь создаются два образа дома. Один образ дома, ну, тот вот родительский, где, так сказать, родился, где живешь. И второй дом – это храм Божий. Вот куда человек должен прийти? Рано или поздно он обязательно придет в этот храм Божий. То есть, в эту обитель, особую обитель. И вот... показано, как мать любит, она по-своему любит, единственного своего ребенка. Он говорит, без тебя я жить не могу. А у Феодосии совершенно другое ощущение предназначения, потому что Феодосия – Божий дар, так сказать, он должен послужить Богу.
Но плотское нас всегда не пускает.
Именно.
То есть, в этот символический смысл он тоже передан в житии.
Несомненно. Потому что это религиозно-символическое мышление. И здесь преподобный Нестор удивительным образом на этом акцентирует внимание. Отказывает от всего мирского, потому что мать, они, в общем-то, были люди богатые, зажиточные, бояре. И мать всегда одевала его светлой одеждой. Но светлая одежда считалась праздничной одеждой. А юноша снимал или отдавал нищим, или даже такое творил, как-то даже властелин Града узнал благочестие этого юноши, он подарил ему светлые одежды. Но Феодосий не хотел их носить, и поэтому в лужу плюхнулся, да, так сказать, чтобы испачкать их, чтобы одеть свою привычную одежду. И властелин Града даже похвалил ее за это, потому что, дескать, за мирской славой, за мирской суетой он не стремится. И больше, когда узнал, что некому просфоры печь, а значит, службы нет в храме. Значит, он сам, а это очень тяжелый труд. А юноша это было 14 или 15 лет. То есть, ну, совсем еще юный. И на себя возложил этот труд. И всячески старается помочь службе. То есть, он хочет послужить Богу. А потом услышал Евангелие в храме. Кто, так сказать, вот хочет пойти за мной, тот должен отказаться от семьи, от родителей своих детей и пойти за ним, за Спасителем. И он подумал, что это сказано о нем. И тогда решает, куда уйти. Ну, для юноши куда уйти? В Святую Землю. Потому что куда же еще можно? Там сакральное место. Но вот здесь еще очень важный момент. Божье предвидение, предопределение, Божий промысел и самовластие человека. Да, человек сотворен по образу и подобию Бога. Подобие Бога – это свобода выбора. И вот ему кажется, он еще юноша, у него нет еще духовного наставника, ему кажется, что вот ему нужно послужить Богу именно где? В Святой Земле. Но Божье предвидение, предопределение совершенно другое. И когда юноша пошел вместе с купцами, направляющимся в Святую Землю, мать узнает об этом, он тайно покидает свой дом, посылает за ним слуг. Слуги догоняют, возвращают домой.
То есть, мир не отпускает.
Мир не отпускает. И вот это очень интересно, что мать от любви так натрудила руку свою. То есть, она его избила. И вот Нестор говорит, натрудила руку свою. А, видимо, женщина, так сказать, была, так сказать, не слабого характера. То есть, и говорит, я не могу без тебя. Да? Вторая попытка – уйти на Афон. Но тоже святое место.
Да.
И опять же таки, та же самая ситуация. Догнали слуги, вернули назад. Мать опять натрудила руку и даже на цепь посадила. Но она даже не подозревает, что юноша сам себя ограничивает уже телесно, потому что он вериги приготовил. И он вериги носит, поэтому цепь для него – это не наказание, а, по сути дела, награда, только усиление того духовного плотского подвига, потому что он плоть укрощает с тем, чтобы освободить дух. Мать, когда уже заподозрила это, принесла ему светлую рубаху, новую рубаху, говорит, переоденься, а он не хочет.
Она даже вериги сорвала с него.
Вот, когда, так сказать, она увидела, что тело в кровяных подтеках, она, так сказать, сорвала эти вериги, так сказать, потому что неистовство такое даже проявило. А он по пятой заповеди, он молча терпит все то, что мать ему причиняет, потому что физическая боль по сравнению с духовным восхождением – это ничто. И вот Нестор это, собственно, и показывает. И тогда, когда уже третья попытка, когда он собирается уйти в Киев, а это, собственно, действительно тот город, где он духовно возрастет, и именно то, что Божьим промыслом было указано, вот теперь уже, когда человеческая воля с Божьим предопределением стыкуется, вот тогда и разворачивается Божий промысел. Он приходит в Киев, походил по монастырям, все по одежке встречали. Они кошелек хотели посмотреть, а у него ничего не было. И когда он обошел монастырь, все нигде его не взяли. Опять же таки, Божий промысел. Тут и для, собственно, для любого человека, для любого мирянина здесь тоже есть определенная такая подсказка. Мы не всегда знаем, мы не всегда понимаем, что Господь нам устраивает для нашего блага. Иногда огорчаемся. Ну, вот не приняли его монастырь. Конечно же, было огорчение. Но, оказывается, ему другое предопределено, как и нам. когда мы не понимаем, а потом спустя какое-то время мы, так сказать, видим. Потому что он приходит к той пещере, которую когда-то выкопал Иларион, автор слова «Законе благодати», ставший митрополитом. Туда пришел Сафона, Антоний, собственно, поселился. Вот он, родоначальник Киева.
И преемственность.
О том и речь. Да. Потому что Сафона, старец, проживший на Афоне 30 лет, Феодосий-то хотел на Афон. А вот он получает старца, учителя. И где? В Киеве, в русской земле. Туда же приходит великий Никон. Старец, он уже иеромонах, то есть он может постригать. И вот третьим приходит Феодосий. А как в Евангелии сказано? Там, где двое или трое соберутся во имя Мое, там я прибуду. То есть, собственно, вот от этой великой тройки и начинается Киевская обитель, знаменитый Киево-Печерский монастырь, в котором-то, собственно, и будут возрастать для русской земли иерархии, потому что оттуда выйдет очень много епископов.
Под покровом Пресвятой Богородицы.
Совершенно верно, потому что вот этот храм Успения Богородицы, это же не случайно он строится, потому что это действительно покров Богородицы. И коль вы затронули эту тему, то я скажу, что незадолго до кончины Феодосия ему явилась Пресвятая Богородица. Это первый случай в духовной практике русских монахов, когда является Богородица, и которая обещает игумену монастыря, потому что он уже как игумен монастыря уходит, покидает этот мир, что эта обитель будет ее под покровом. И он увидел огромное количество черных птиц. Это не вороны, нет. Но вот как образ монахов. Огромное количество птиц, которые слетаются в эту обитель. То есть это как раз будут монахи. И вот тут и покров Богородицы над монастырем, и над Киевом, потому что это богородичный город, но что первый храм-то там Успения Пресвятой Богородицы, и первая столица, как и Владимира, и в Москве тоже Успенский будет храм. Так что мы видим и традицию как раз Успенских соборов в русской земле.
Да и святому преподобному Сергию являлась Пресвятая Богородица, и святому преподобному Серафиму Саровскому.
Совершенно верно. Но вот традиция именно начинается вот от Феодосия Печерского. И вот, возвращаясь к взаимоотношению матери и сына, мать ищет своего сына, находит, ну, добрые люди всегда подскажут, вот где его найти. Она приходит в страстях своих, обуреваемая страстями, вызывает из пещеры своего сына, выходит Антоний, старец Антоний, беседу с ним ведет. Она говорит, вот если вы не отдадите мне моего сына, я тут же порешу себя, вот здесь, так сказать, и будет грех на вас. Он ее успокаивает. Она все равно неистовствует. Тогда Антоний приходит юноша, говорит, что ему нужно выйти к матери. Юноша выходит смиренно, потому что не может старцу отказать. Послушание проявляет. Мать, конечно же, к нему, что вот тут тоже игра понятий, игра смысла. «Возвратись в дом свой, где все приуготовлено для молитвы», говорит она. Нестор играет смыслами. Потому что Феодосий уже обрел дом, приготовленный для его молитвы. Мать этого еще пока не понимает. Страстной человек, плотской человек в ней доминирует. И тогда юноша отвечает, что если ты хочешь хотя бы изредка меня видеть, то должна постричься в женский монастырь, который находится недалеко. И тогда мы сможем с тобой общаться, потому что будешь монахиня, а я тоже буду иноком. И что получается? Духовное побеждает материальное. И получается так, что сын по рождению, по плоти становится духовным наставником своей матери. И получается, что первое духовное чадо у Феодосия – это его собственная мать.
И духовным наставником мира.
А это уже да. Уже позднее становится духовным наставником мира. Потому что то, как ведет себя Феодосий, уже будучи игуменом, ну, сначала, естественно, Антония избирает, но Антоний больше любил такую уединенную жизнь. Он ушел, удалился в дальнюю пещеру, потом был избран Варлаам, и вот третьим игуменом был избран Феодосий. Но поскольку предшественники его не столь долго были на этом поприще, а вот при Феодосии монастырь разрастается, так сказать, и внутри, в пещерах, потому что они распространяются, пещеры, и наружу. Уже при Изяславе Ярославиче монастырь выходит наверх. Сам князь дарит эту землю, и сам князь даже с мотыкой помогает выкапывать для фундамента вот этого Успенского собора ров, и сам будет трудиться. Но, опять же таки, не сразу все это произошло. Вот тут еще удивительное, показывается удивительное смирение и терпение, то, чего нам не хватает, которое проявляет Феодосий. Потому что, конечно, духовными очами он прозревает, и в том числе и качество этого князя. Хотя понятно, что он как-то старается, помогает, но был хороших отношений с Феодосием, но в какое-то время его изгнали. Два брата изгоняют его, Святослав и Всеволод. И Святослав садится в Киеве, и вот тут уже отношения князя Киевского с Феодосием, ну, претерпевает сильнейшие изменения. Почему? Потому что по уставу они по-прежнему поминают Изяслава, который наследовал по своему отцу Ярославу Мудрому, и, так сказать, и продолжают они его и как великого князя поминать. Естественно, что Святославу этому не нравится. И он даже грозит, что разрыть там пещеры и так далее, и так далее. И вот тоже какое удивительное смирение. Как-то по своим надобностям Феодосий едет в город. И в городе посещает князя. А у князя пир горой идет. О, так сказать, старче, заходи, садись и так далее. Феодосий выдержал паузу, пока там бубны, тимпаны все это утихли. И одной фразой вразумил. А так ли будет весело тебе на том свете? Да, пирушку испортил. То есть, у всех настроение сразу, потому что каждый, все православные. Каждый раздумал, действительно, а вот такие будут торжества. И потом Святослав любил беседы с Феодосием, поскольку эти духовные наставления для него и для его собственного роста очень было важны. И как-то Феодосий задержался. И князь дал ему свою возницу с тем, чтобы отвез в монастырь. И возница так посмотрел, да, в каких-то, так сказать, вот застрапезных одеждах, монах какой-то, говорит, монаш, что ты делаешь целый день? Да ничего ты не сделаешь, без дела пребываешь, а я вот целый день тружусь на лошади, давай поменяемся местами, так сказать, вот я лягу там, так сказать, отдохну, посплю, а ты вот на лошади, так сказать, управляй. Смиренный Феодосий, да, понимаете, тут еще что очень важно, наставлять можно не только словом, но и делом, поступком, который непременно больше запечатлится в памяти. И вот когда они уже подъезжают к монастырю, Феодосий говорит, слушай, давай поменяемся местами, потому что неудобно брать. А братья волнуются. Братья уже там более 100 человек, игумена нету, не предупредил ее, что поздно. Подъезжает туда, все, так сказать, ниц падают. И возница в ужасе. Говорит, а кого ж так встречает? Я говорю, да как, это же игумен. Как игумен? Он говорит, понимаешь, прости меня, отче, потому что, ну, вот возгордился, не понял. Ну, и что удивительно, возница стал приходить в монастырь, а спустя полгода постригся. То есть, понимаете, если бы он как-то вразумлял словами, может быть, не было бы этого эффекта.
И святой преподобный Сергий примерно так же себя вел и одевался.
Абсолютно, да. Абсолютно. То есть, понимаете, это уже закладывается традиция, как себя подобает вести монаху и игумену. То есть, у преподобного Сергия, помните, там крестьяне, которые говорят, я пришел увидеть во славе. Собственно, и Феодосию Печерскому тоже приходили во славе посмотреть. А оказывается, удивительное смирение, потому что в этом и есть духовная мощь этого человека.
Ну и Христа ожидали увидеть как царя во славе и несомненно, осыпанным драгоценностями. А он пришел...
Поэтому, так мы же с вами говорили, что путь духовного уподобления Христу во всем. Да. Во всем уподобление Христу и смирение. И тут тоже вот что немаловажно. Господь указывает праведникам время кончины. То есть, они узнают за полгода, за год, с тем, чтобы они завершили все свои мирские дела. И в данном случае, как для монаха и игумена монастыря, очень важно найти преемника.
Опять тема преемства, она
именно.
По всем.
Вот как рукоположение.
Да.
То есть, вот,
от Христа?
Да, от Христа и до нашего современного священника. И эта вот преемственность, она сохраняется точно так же и здесь. То есть, вот он должен кому-то передать и сам должен уже подготовиться к этому уходу, обрести некий покой. И вот преподобный Нестор удивительно описывает уже уход. Какой-то любопытный монах, ну, чисто человеческое, Ничто человеческое монахам не чуждо. Какой-то монах решил посмотреть, а как же будет уходить. Да? И он скважину проковырял. Двери, так сказать, и смотреть, да что же там это? А преподобный помолился, руки сложил, вздохнул и улыбнулся, говорит, Господи, хорошо, чтобы так было. То есть, он видел какое-то видение, то ли свое будущее, то ли этого монастыря, но он уже с миром благословил, естественно, и своего преемника, и братью, сказал им, утешил, что Господь не оставит этой обители. И Богородица не оставит ее, то есть она будет покровительствовать, и уже таким образом укрепил и их дух, потому что знает, что они не останутся без покровительства, даже когда уходит их игумен.
Замечательно. Тут еще можно прибавить, что мы же с вами говорили, что из именно житий сначала появилась житийная литература, а потом литература светская.
Конечно.
И уже здесь мы видим вот этот прием трехкратного повторения. То есть это идет из святоотеческой, в святоотеческой литературе, в житийной литературе, а начинается все с житий. То есть во главе всего, конечно же, духовное начало, конечно же, жития святых. И это всегда следует помнить. И я хочу завершить тем, с чего начал. Слава Богу, что сегодня стали обращать внимание и понимать значимость великой русской, ранней, древней русской литературы, потому что она основа нашей культуры. Из нее все.
Несомненно, духовный фундамент.
И корни. Да, корни там. Да. Спасибо большое. До свидания.
До свидания.